В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и в Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, в Праге 18.00. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пойти за хворостом и не вернуться. Как пропадают люди у разделительной полосы. Гость недели. Лидер партии «Единая сеть» Анатолий Бибилов. В Сухуми готовится принять чемпионат мира по футболу среди тех, кто не входит в ФИФА. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: представители сирийской оппозиции не приедут в Женеву. В Египте по подозрению в причастности ко взрыву на борту А-321 задержано четверо. Финляндия вслед за Швецией объявляет о депортации мигрантов. Представитель сирийской оппозиции заявил в четверг телеканалу CNN, что силы сопротивления не пошлют своих людей в Женеву на мирные переговоры, если армия Башара Асада не снимет осаду с целого ряда городов, не прекратит бомбардировок мирного населения и не освободит из тюрем незаконно осужденных. Переговоры должны начаться сегодня. Сирийская оппозиция ждет ответа на свои требования от Организации Объединенных Наций, под чьей эгидой должна пройти конференция. Эти требования окончательные и обсуждению или уступкам не подлежат, подчеркивает представитель оппозиции. Конференция должна была открыться в минувший понедельник, но была отложена из-за споров о том, какие группы вправе представлять оппозицию. Турция, в частности, возражает против участия в форуме «Партия Демократический Союз», созданной сирийскими курдами. Анкара называет ее террористической организацией. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на свои источники, что Совет сирийской оппозиции, собравшийся на заседание в столице Саудовской Аравии, принял решение не участвовать в Женевской конференции. Рейтер приводит слова сирийских оппозиционеров, что государственный секретарь США Джон Керри настаивает на их приезде в Женеву и на том, чтобы они сделали свои требования к Асаду предметом осуждения, а не выдвигали их в качестве предварительных условий проведения конференции. Четверо подозреваемых в причастности к теракту, в результате которого разбился самолет «Аэробус А-321» российской авиакомпании «Метроджет», задержаны египетскими властями, сообщает Рейтер со ссылкой на неназванные источники. По данным агентства, это механик компании «Египет Эйр», двое полицейских и грузчик багажа. Другой источник сообщил агентству, что в минировании самолета подозревают механика компании «Египет Эйр», двоюродный брат которого вступил в ряды террористической группировки «Исламское государство». Официальные власти Египта пока не сообщали о подозреваемых или арестованных по делу о крушении российского самолета и заявили, что не располагают доказательствами теракта на его борту. По мнению Рейтер, любое официальное подтверждение причастности террористов к гибели самолета может стать поводом для обращения родственников погибших за компенсацией к властям Египта.
Эхо Кавказа. Новости.
Финляндия вслед за Швецией объявила о намерении депортировать около 20 тысяч мигрантов из 32 тысяч, прибывших в страну в прошлом году. Глава МВД Финляндии Найви Нерк заявил, что отказ от прошения о предоставлении убежища получит около 2/3 заявителей. В предыдущем 2014 году отказано более 56% заявителей. Более строгие требования к желающим поселиться в Финляндии относятся в основном к беженцам из Ирака, Афганистана и Сомали, информирует агентство AFP со ссылкой на слова министра внутренних дел Финляндии. В 2015 году около 20 тысяч прошений о предоставлении убежища были получены властями Финляндии от прибывших из Ирака. Найви Нерк объявил, что депортация начнется в ближайшие несколько месяцев с отправки в Ирак двух чартерных авиарейсов. Власти Финляндии, по словам министра, организуют два раздельных лагеря для беженцев, подлежащих депортации – В одном будут находиться те, кто готов покинуть Финляндию добровольно, в другом – те, кто будет отправлен принудительно. Примерно 4000 заявителей уже согласились добровольно отозвать свои заявления. Финляндия ведет переговоры с Россией о прекращении прибытия потока мигрантов по так называемому «арктическому маршруту». Москва ждет от руководства США разъяснения в связи с прозвучавшими в адрес президента России Владимира Путина обвинениями в коррупции. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сами заявления о коррумпированности Путина Песков назвал беспрецедентными и подчеркнул, что президент России также с ними знаком и считает их неприемлемыми и неподобающими для таких высокопоставленных представителей США. В четверг пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что высказывания заместителя министра финансов США Адама Шубина о коррумпированности Владимира Путина отражает официальную позицию американской администрации. Американский политолог и историк Фрэнсис Фукуяма считает, что президент России Владимир Путин и запрещенная в России экстремистская организация «Исламское государство» добиваются таких форм развития государства и общества, которые противоречат принципам либеральной демократии. Политолог называет Путина и «Исламское государство» заклятыми врагами, между которыми, возможно, есть нечто общее. И президент России, и радикальные исламисты, как считает Фукуяма, пытаются создать политическую альтернативу современной либеральной демократии. И при этом и Путин, и ЕГЭ обречены на провал. Фукуяма считает, что путинизм цепко держит Россию и называет существующую систему пустой. Режим Путина основан на экономической модели, сильно зависимой от энергетического сектора, и эта модель сейчас распадается. По мнению Фрэнсиса Фукуямы, Россия демонстрирует ныне свою пустоту.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Завершилась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В докладе под названием «Усиление мер по защите правозащитников в странах-членах Совета Европы» Грузия тоже отмечается как страна, в которой наблюдаются факты нападения на правозащитников, угроз и физического оскорбления адвокатов. Но этот сюжет появился в докладе неожиданно. В интриге разбирался Серго Бригвадзе.
В первоначальном варианте доклада ПАСЕ «Усиление мер по защите правозащитников в государствах-членах Совета Европы» Грузия не упоминалась вовсе. Однако представители партии «Национальное движение» потребовали от авторов доклада исправить этот недочет. В окончательном варианте документа авторы упомянули Грузию наравне с такими государствами, как Россия, Азербайджан и Турция.
Ассамблея отмечает, что в большинстве стран членов Совета Европы правозащитники работают в свободной и благоприятной среде. Однако вызывает беспокойство усиление репрессий против правозащитников в некоторых государствах, членов Совета Европы, в числе которых Азербайджан, Российская Федерация и Турция. Тревожные признаки ухудшения положения наблюдаются в том числе и в Грузии, где речь идет о публичных нападениях на адвокатов, угрозах обнародования материалов, компрометирующих известных правозащитников, о фактах давления, оказываемого на них, и их запугивания.
Написано в последнем варианте документа. Почему представители национального движения потребовали упомянуть в докладе и Грузию, пояснила депутат парламента от меньшинства Чиора Тактакишвили, выступившая на сессии ПАСЕ.
Представители 52 правозащитных организаций заявляют, что на них публично нападают или угрожают расправой, если они обнародуют материалы, подтверждающие незаконные действия властей. Мы обязаны упомянуть и адвокатов, на которых нападают, особенно тех, кто защищает фигурантов политических дел.
Оправдываться перед представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы пришлось вице-спикеру парламента парламента Грузии Манани Кобахидзе.
Я и мои коллеги помним тот ужасный период в новейшей истории, когда более 150 юристов были арестованы прежним правительством. Сегодня я горжусь тем, что в Грузии есть все необходимые условия для гладкой работы НПО. И в этом направлении наше государство одно из лидирующих не только на Южном Кавказе, но и в Европе. Сегодня в Грузии зарегистрировано около 20 тысяч различных НПО. Их число растет из года в год. Они ведут эффективный мониторинг правительства, участвуют в процессе написания законов в парламенте. Поддержка неправительственного сектора в Грузии считается приоритетной.
Частично мнение Кобахидзе разделяет руководитель представительства Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия. Среда не такая уж безоблачная, как ее описывает вице-спикер. Однако в список стран с серьезными проблемами в области обеспечения безопасности правозащитников Грузию включили совершенно безосновательно, считает Гогия.
В Грузии у правозащитников нет таких проблем, как в России или Азербайджане. То, что наше государство упоминается в докладе, это не инициатива авторов, но итог активной работы некоторых делегатов в ПАСЕ. Я не могу назвать ни одного случая, который бы мог вызвать такой ажиотаж. Я не говорю, что в стране не происходит ничего плохого. Просто нет таких фактов, которые должны были бы вызвать подобную тревогу. Да нет никаких деталей в докладе, как это наблюдается в случае с Российской Федерацией, Турцией и Азербайджаном.
Сегодня представители грузинской делегации, а в частности вице-спикер парламента Манана Кобахидзе и председатель комитета по защите прав человека Эко Бисселия, обратились с официальной просьбой к представителям ПАСЕ изъять из текста одну фразу, в том числе и в Грузии. Однако просьбу эту не удовлетворили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинских военных, которые служили в миротворческом контингенте Центральной Африканской Республики, подозревают в сексуальной эксплуатации местных несовершеннолетних жительниц. Об этом говорится в заявлении, которое сегодня распространил Верховный комиссар ООН по правам человека. В Министерстве обороны Грузии ведется расследование по этому делу, суть которого изучал Звиад Мачедлишвили.
Возможные преступления сексуального характера, о которых говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раяда Аль-Хусейна, предположительно были совершены в 2014 году, однако известно о них стало несколько недель назад. Речь идет о сексуальной эксплуатации и злоупотреблении в отношении несовершеннолетних жителей Центральноафриканской Республики. В заявлении в частности говорится...
Четыре девушки в возрасте от 14 до 16 лет указали, что их насильники были прикреплены к контингенту, служившему в ЦАР в рамках операции Европейского Союза. Две девушки рассказали, что солдаты миссии платили им за сексуальные отношения. Государственная принадлежность военнослужащих в большинстве случаев неизвестна, однако три девушки полагают, что их насильниками были члены грузинского контингента.
Сказано в сообщении. В заявлении Верховного комиссара ООН также приводятся свидетельства местных жителей в отношении солдат из французского контингента. При этом в тексте указывается, что в большинстве случаев установить гражданскую принадлежность вероятных насильников не представляется возможным. Тем временем неожиданно выяснилось, что грузинское оборонное ведомство владело информацией, которой сегодня поделился Верховный комиссар ООН по правам человека. Об этом заявила министр обороны Грузии Тина Хидашели сразу после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось сегодня в резиденции главы государства. По ее словам, информацию о возможных преступлениях грузинских миротворцев в Центральноафриканской Республике комиссариат ООН предоставил ей еще на прошлой неделе.
Я в тот же день отдала приказ военной полиции начать расследование по этому делу. Также мы приняли решение временно отстранить от работы шестерых сотрудников ведомства, которые непосредственно курировали вопросы, связанные с нашими миротворческими контингентами. Среди отстраненных есть и один из заместителей главы Генштаба, который руководил миссиями.
Сказала Хидашели. Глава Генштаба Грузии Вахтанг Капаназов в свою очередь организовал чрезвычайный брифинг и заявил, что если информация Верховного комиссара подтвердится, то все виновные понесут строжайшее наказание.
Вооруженные силы Грузии принимают участие в международных миротворческих миссиях уже 17 лет. За это время наши военные проявили себя только с лучшей стороны. Наши партнеры и союзники характеризуют грузинских военнослужащих как надежных, верных и профессиональных солдат. Мы никому не позволим нанести вред такому статусу и имени, которые мы заслужили.
Заявил Капанадзе. Тем не менее, у главного редактора грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклия Авадашвили есть вопросы по показаниям свидетелей в этой истории.
Как те, кто заявляют, что стали жертвами насилия со стороны грузинских военнослужащих, догадались, что солдаты были грузинами? Сомневаюсь, что Грузия настолько знакома с жителем ЦАР, что они безошибочно могут определить грузина. Но, разумеется, если есть подозрения и звучат обвинения, это дело нужно тщательно расследовать.
На скандал отреагировали и президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Они призвали всех заинтересованных лиц не спешить с выводами и дождаться результатов расследования. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В традиционной пятничной рубрике «Гость недели» лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов. С ним беседует моя коллега Нана Плиева.
Гость этой недели Анатолий Ильич Бибилов, председатель парламента Южной Осетии. Обсуждаем процесс подготовки дополнительных соглашений в рамках договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией, точнее то, почему их не удается подписать в срок до конца января. Анатолий Ильич, действительно, за два дня вряд ли удастся это сделать. На днях вы встречались с президентом Тибиловым, наверняка обсуждали и этот вопрос.
Понимание того, что договор надо подписать, есть у всех, но два дня тоже, в принципе, тот срок, который можно успеть подписать договор и выйти уже на тот уровень, когда уже разговоры и всякие там кривотолки про этот договор, про это соглашение, вернее, чтобы они закончились. Конечно, соглашение будет подписано. В этом никаких сомнений у меня нет. Другое дело, ведь сыр-бор, который развернулся вокруг парламента, вокруг письма президента, вокруг обращения политических партий ко мне, как председателю парламента, о проведении внеочередного сессии. Других, в принципе, таких проблемных вопросов особо-то не возникает. Опять-таки подчеркиваю, что без сомнения соглашение будет подписано.
Действительно, 19 января Леонид Тибилов обратился к вам с предложением созвать внеочередное заседание парламента. Позже к этому требованию присоединились партии парламентского меньшинства, ваши коллеги. Почему вы проигнорировали это обращение?
Чуть-чуть неправильная, может быть, формулировка. Игнорирования никакого нету. Есть процедуры, которые никому не позволено нарушать, в том числе председателю парламента. Мы прекрасно понимаем, что заседание – это то собрание, где принимаются решения. А те вопросы, которые ставятся в письме президента, да и в обращении, которое прозвучало от политических партий, мы, как депутаты, не можем эти вопросы рассматривать именно на заседании парламента. Когда мы говорим, что, допустим, президент воспользовался своим конституционным правом, тогда есть еще конституционные полномочия парламента, которые точно так же прописаны в этой же конституции. Есть много форматов, есть парламентские слушания. Я допускаю, если бы вот эти политические партии действительно хотели изучить, то у нас есть еще процедура депутатского запроса, процедура принятия обращения по проведению вот этих парламентских слушаний, процедура обращения к председателю парламента от фракции какой-либо партии. То есть вариантов очень много. Мы же не против рассматривания, мы против такого формата. Мы не имеем права, мы не можем нарушать конституцию, не можем нарушать законы и регламент работы парламента. Всего лишь.
Вы на днях заявили, что это попытка отдельных чиновников из администрации президента переложить ответственность за срыв сроков подписания этих соглашений на депутатов.
Абсолютно. Абсолютно верно.
Вы остались при своем мнении?
Конечно, остался при своем мнении. И опять-таки, исходя из того, что в течение полгода почему-то парламент никто не спрашивал про текст соглашения, обсудить или там принести, показать, направить, только лишь за 10 дней до подписания вдруг мы хотим провести внеочередное заседание, а куда делись 5 месяцев и 20 дней? Почему именно за 10 дней? Почему именно сейчас, когда уже в конце? Что у нас там происходит? Почему так? Почему должны на себя брать ответственность депутаты, если подготовка соглашения непосредственно она готовится администрации президента. Если бы в течение вот этих 6 месяцев было взаимодействие между двумя ветвями власти по подготовке соглашения, по предложениям, по каким-то дополнениям и так далее, то у меня бы никаких вопросов не возникало сейчас. Но когда мне говорят за 10 дней, конечно, это говорит о том, что где-то хотят приложить чиновники, хотят переложить ответственность на депутатов парламента. У меня другого понимания или другого объяснения этому нет.
Когда вы говорите о том, что это попытка прямого вмешательства в дела парламента, искусство, срежиссированное некоторыми лицами из администрации президента ситуация, а у президента нашло это понимание?
Президент во время нашего устного разговора, он прекрасно понял, что на самом деле мы не можем рассматривать это на неочередном съезде. Как личность, как президент, он это понимает, но этого не понимают, к сожалению, те его подчиненные, которые хотят, чтобы определенный напряг между двумя ветвями власти, в частности, между президентом и представителем парламента, был. Поэтому и заявление сделано Министерство обороны, где Дмитрия Тасоева сравнивает чуть ли не с агентом там, Грузии и так далее, и так далее. Это все звенья одной цепи, и это, конечно же, срежиссировано в администрации президента, у меня в этом никаких сомнений.
В адрес Дмитрия Тасоева, вашего соратника, который выступил с критикой исполнительной власти, в частности, сказал о том, что срыв соглашений связан в том числе с отсутствием жесткой политической воли со стороны первых лиц республики, на это отреагировал и сам президент Тибилов, мы помним его заявление. А ваши оппоненты говорят, власти отстаивают национальные интересы и не дают ликвидировать подразделения Минобороны республики. Они утверждают, что проект российской стороны предусматривает не передачу отдельных подразделений Министерству обороны Российской Федерации, как это было закреплено в договоре о союзничестве и интеграции, а их ликвидацию.
Во-первых, речь идет не о ликвидации, а о подчинение. Что касается Дмитрия Николаевича, Дмитрий Николаевич сам непосредственно принимал во всех вот этих событиях участие, и он и служил в Министерстве обороны, и то, что он высказал, это было высказано мнение депутата парламента, который представлен в рабочей группе по подготовке соглашения. Другое дело. Сколько раз прошли эти заседания рабочих групп? Сколько раз пригласили Дмитрия Николаевича, что он поприсутствовал, высказал свое мнение? И этого не было. А что касается самого договора, так мы изначально были за полную интеграцию. За полную интеграцию с Российской Федерацией. И мы это,
да, мы это помним.
Отстаиваем.
Мы это помним, но с другой стороны подписано соглашение о союзничестве и интеграции, где сказано,
Совершенно верно. Вот то, что там сказано, это должно быть подписано.
То есть частичная передача.
Максимально.
Частичная, не полная.
Да, совершенно верно. Частичная передача. Так никто это соглашение отменить не может. Это соглашение подписано двумя президентами. Естественно, никто его двусмысленно не понимает. Частично, значит частично. Частичная передача может быть любая там подразделение, допустим, если даже там 80% подразделений Министерства обороны будут переданы Российской Федерации, это тоже частично. 20% тоже частично. Так вот, мы хотим, чтобы это было максимально, чтобы не было разброса в, допустим, лейтенант, который служит в российской армии, и лейтенант, который служит в югосинской армии, чтобы у них такого разброса не было и по зарплате, и по социальным льготам, которые должны быть для военнослужащих.
Останется ли у Южной Осетии после этого своя армия? Ведь Россия неоднократно подчеркивала, что признает Южную Осетию как независимое государство.
Естественно. То, что написано в соглашении, это должно быть выполнено. Естественно, подразделения останутся, само собой. Что касается передачи российской стороне, то это тоже естественно. К этому мы идем, к этому мы стремимся. Но мне всегда говорят, вот у Чечни есть своя армия. Абсолютно же понятно, что у Чечни нету своей армии. Когда они приводят там примеры, я им говорю, ребята, это подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации, там прокуратуры, там ФСБ, это все структурные подразделения Российской Федерации.
Но Чечня входит в состав Российской Федерации. Южная Осетия признана независимым государством.
Совершенно верно. Если мы говорим о том, что военно-политическую безопасность обеспечивает Российская Федерация, то или мы верим этому, или не верим, или же верим частично. Как нам верить? частично верить.
Ну, есть кроме веры и договор, подписанный.
Да, так, совершенно верно. Так вот, то, что прописано в договоре, вот это должно быть. Все, другого ничего нет. И другого мы ничего не требуем.
Ваши оппоненты спрашивают, куда девать людей, которые с оружием в руках все эти годы боролись за республику и практически отстояли. Говорят, что этим людям теперь придется ехать во Владикавказ, записываться в регулярную российскую армию. Что вы скажете этим людям, которые обеспокоены своей судьбой?
Во-первых, для этого есть государство. Если мы называем себя государством, если мы говорим, что мы независимые, тогда есть руководство, которое должно обеспечить население рабочими местами. Это уже экономический вопрос. Это вопрос социальный, без сомнения. И мы должны искать места, поддерживать тех людей, которые увольняются. От этого мы никуда не денемся. Это уже забота всего руководства, в том числе и, конечно, парламента, если это касается каких-нибудь законодательных актов. Это действительно вопрос, который мы должны решать.
А каковы масштабы этих увольнений и какое решение вы видите? Потому что это грозит нестабильностью, общественно-политической, социально-экономическим напряжением в обществе.
Не думаю, не уверен, что это вызовет какую-то напряженность. Почему? Во-первых, те люди, которые хотят служить в армии, они будут служить в армии. Югосинская армия это будет, российская армия это будет, но они будут служить. Они прекрасно знают, те, которые будут идти в российскую армию, что, естественно, там и зарплата выше, естественно, и обеспечение лучше, естественно, и социальные гарантии, они в несколько крат выше, чем здесь у нас в Южной Осетии. Если человек хочет служить, он будет служить. Если же одни уволятся, то есть у нас много людей, которые хотят служить, то есть они пойдут служить туда. То есть если 600 человек сократится, допустим, и 600 человек уйдет, то те же 600 человек поступят и будут служить. Те, кто хочет служить, они будут служить.
В России?
Нет, здесь никакой социальной напряженности.
В России?
Да.
Понятно, что подписывать эти соглашения будут, пусть и не в срок, но каков будет этот процесс сейчас?
Опять-таки, если говорить о работе парламента, то мы предлагаем провести формат парламентских слушаний, пожалуйста, никаких проблем. Я еще раз подчеркиваю, все, что нас касается, все, что касается парламента, мы в любом варианте идем навстречу. Мы не против обсуждения любых тем абсолютно, которые есть, или будут ставиться вопросы перед парламентом. Да ради бога, мы не против. Опять-таки, все в рамках закона.
Кто несет ответственность за то, что к 29 января 2016 года эти соглашения не подписаны?
В любом случае, ответственность за подготовку и подписание соглашения лежит на администрации президента. И на те министерства и ведомства, кого это непосредственно касается по статьям того договора и того соглашения межгосударственного, который был подписан двумя президентами.
Анатолий Ильич, многие связывают развернувшиеся баталии не в первый раз с приближением выборов и вашими президентскими амбициями.
Есть такая армейская пословица: «Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом». У нас в Южной Осетии, вы в 2011 году были свидетелями, у нас каждый человек считает, что может быть президентом. Амбиции есть у всех, но решение о том, что тот же Анатолий Бибилов, я буду выдвигаться, я же еще никакого решения не принял. И ссылаться на какие-то президентские амбиции я не считаю уместным. Я просто хочу работать. Я хочу, чтобы парламент работал. Я хочу, чтобы принимали законы. То есть связь с президентскими какими-то амбициями, она, во-первых, она некорректна, и, во-вторых, ничего...
Но у политика могут быть президентские амбиции, как вы только что сказали, в этом
конечно,
ничего такого
быть.
Нет.
Да, это не...
И они у вас есть,
нет.
Зачем
но,
это скрывать?
Но исходя из этого, делать какие-то препоны в работе того или иного человека, это, по крайней мере, неправильно.
Ваши коллеги в парламенте говорят, что существует глубокий раскол между исполнительной властью и партией большинства. Анатолий Ильич, с чем связаны ваши противоречия? Это разное видение Южной Осетии как независимого государства или разное видение интеграции с Россией?
Вот вы сами подчеркнули, что сказали мои оппоненты. И мои предположения как бы о том, что они подвержены влиянию администрации президента, это они сами говорят. Что ж получается? Противоречие между исполнительной властью и партией большинства, это получается другие партии, это исполнительная власть? Я почему-то никогда не делил другие партии от непосредственной работы парламента. И когда есть какие-то противоречия, они есть между исполнительной властью и законодательной властью. Но ни в коем случае не между исполнительной властью и какой-то отдельной партией. Это глупо.
Ну понятно, ваша партия сегодня в большинстве, в принципе, она и делает погоду в парламенте. И мы можем говорить о противоречиях между законодательной и исполнительной властью. Какова природа этих противоречий, Анатолий Ильич?
Я думаю, что это определенная может быть и ревность от того, что наша партия заняла большинство в парламенте. Это и те законы, и очень нужные и необходимые, которые блокируются по тому же профессиональному парламенту. Это чистая блокировка того, чтобы парламент выполнял те функции, которые на него возложены, опять-таки, Конституцией и законами. Почему мы не хотим иметь профессиональный парламент? Даже все политические амбиции отбросить. На самом деле же, как минимум 21 человек мы обеспечим рабочими местами в Южной Осетии. То есть те люди, которые сегодня занимают государственные должности в республике, они выбирают или быть депутатом, или же в государственной власти. 21 человек мы обеспечиваем рабочими местами. Что в этом плохого? Нет, это не нравится тем людям, которые сегодня работают в исполнительной власти. Нет, это необходимо для того, чтобы влиять на работу парламента. Не проголосовал как надо, сняли себя с должности. Все.
В рубрике «Гость недели» с Анатолием Бибиловым беседовала Нана Плиева. Продолжаем программу. Вы слушаете ежедневную аналитическую программу «Эхо Кавказа» в Тбилиси 21.30, Сухуми и Схинвали 20.30. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Террористической группировки «Исламское государство» действует кавказское подразделение, готовящее теракты в России и Европе. Об этом заявил советник главы Национального антитеррористического комитета Российской Федерации Андрей Пржездомский, сообщает РИА Новости. Речь идет о батальоне, состоящем главным образом из выходцев Северного Кавказа. Его возглавляет Ахмед Читаев по кличке «Однорукий», заявил Пржездомский. Как сообщает газета «РУ», ранее Ахмед Читаев фигурировал в СМИ также под фамилией Чатаев. В 2011 году он находился под арестом в Болгарии, однако суд отказался экстрадировать его в Россию, где его подозревали в связях с террористами. Предполагаемый террорист имел статус беженца в Австрии. На заявление представителя антитеррористического комитета отреагировал глава грузинской службы госбезопасности Вахтанг Гамилаури. В Панкисе совершенно спокойная обстановка, можем смело сказать, что никакие группировки там не тренируются. Что касается Читаева, он был освобожден на законных основаниях. И было или не было это ошибкой, такое решение было принято. Если у нас будет какая-то информация, конечно, мы предоставим ее странам-партнерам, заявил он. Баку увеличит поставки газа в Грузию в зимний период. Сообщается, что государственная нефтяная компания Азербайджана «Сакар» договорилась об этом с консорциуме Южно-Кавказского трубопровода «Ишах Денис». В результате достигнутой договоренности только в зимний период поставки газа в Грузию вырастут на 50 миллионов кубометров. Поддержка обращения грузинской стороны является одним из проявлений добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией и служит неоспоримым основанием для укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества в будущем, цитирует официальное сообщение информагентства «Тренд». Ранее действовало сезонное ограничение на объем поставляемого газа с азербайджанского месторождения «Шах-Денис» в Грузию. Сегодня в Схинвали в результате вооруженного нападения на конвоиров изолятора временного содержания Юго-Осетинского МВД с применением огнестрельного оружия было совершено убийство подсудимого Татоева Асамаза Анатольевича, жителя Знаурского района, обвиняемого в совершении преступлений по резонансному ДТП, имевшему место в районе хлебокомбината в 2015 году, сообщает ИАРС.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители села Озерти, расположенного у де-факто границы с Южной Осетией, попросили содействия властей в освобождении односельчанина. 49-летний мужчина был задержан российскими пограничниками, когда он собирал хворост. Местное население жалуется на тяжелые условия жизни, особенно в зимний период. Подробности в сюжете МЗИ Паресишвили.
Опасения Мананы Мазанашвили оправдались наступлением рассвета. Ее муж Джимшерт Елидзе, ушедший за хворостом накануне, не вернулся. Для семьи, проживающей в селе Зерт Игорийского района, расположенной вдоль разделительной линии, хворост, который приносил Джимшер с окраин деревни, единственный способ согреться. Утром Манана увидела незнакомых людей в форме. Сегодня пришли полицейские и сообщили, что моего мужа задержали российские пограничники. Это так расстроена. У меня нет никаких средств, чтобы заплатить штраф. Мы социально не защищены. У меня 4 детей. Что мне делать? Сокрушалась женщина. Она, как и другие жители села, хорошо знает, что происходит в таких случаях. Задержанных граждан Грузии обвиняют в незаконном пересечении так называемой границы, доставляют в Схинвальский изолятор и освобождают после уплаты штрафа в размере 2000 рублей. Это около 70 лари. После августовской войны 2008 года леса и земельные участки села Зерти, как и другие села Горийского района вдоль административной линии, оказались на неподконтрольной грузинским властям территориях. Местное население часто жалуется, что российские пограничники сами заходят вглубь грузинских сел и задерживают местных жителей. Так произошло и в случае Джимшера, говорит жительница села Зерти Лали Кулашвили. Он за хворостом шел. В лес никто не смеет зайти, да и русские не пустят. Семья живет в нужде, перебивается кое-как. Нет средств, чтобы купить дрова. Сегодня супруга Тиелидзе и ее соседи попросили власти посодействовать в освобождении. По их мнению, власти порой сами оплачивают штраф, только об этом официально не заявляют. Грузинская сторона уже ведет переговоры с помощью горячей телефонной линии при офисе миссии европейских наблюдателей для освобождения Тиелидзе. Вопрос задержания граждан Грузии российскими пограничниками обсуждается при каждой встрече в Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Наряду с грузинской стороной международные посредники переговоров АТС и ОБСЕ обращаются к юго-осетинской и российской сторонам учитывать гуманитарные нужды местного населения, избегать частых задержаний граждан Грузии, но тщетно. Не помогают и предпринимаемые правительством Грузии меры для облегчения зимних трудностей для местных населения. Выдаваемое зимой одноразовое денежное пособие на семью в размере 200 лари не покрывают и месячный счет за электроэнергию и газ, жалуются жители сел Горийского района, расположенных вдоль разделительной линии. К тому же в этом году поступления этих денег начались с опозданием. Семья Колуташвили в селе Кери вынуждена была срезать яблони, чтобы как-то согреться. На рынке дрова каждый день дорожают, жалуются Цисана Колуташвили. Я вынуждена была срубить и орешники. У меня пенсия 150 лари. Этими деньгами мне как прокормиться, чтобы и дрова купить. Эти 200 лари, конечно же, подмога, но еле хватит на месяц. На рынке один грузовик дров стоит 1000 лари, рассказывает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» в горе Кокаап Сиаури.
Объем дров, поместившихся в багажнике легковой машины, стоит более 200 лари. Несмотря на то, что в селах вдоль оккупационной линии власти провели природный газ, население воздерживается от его использования, боясь, что не сможет оплатить счет.
Местные власти обещают, что жителям Горийского района скоро начислят правительственную помощь. По 200 лари получат более 7 тысяч семей в 26 селах Горийского района. Для этого из резервного фонда правительства выделено 1,5 миллиона лари. Зия Паресишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Осенне-зимняя сессия парламента самопровозглашенной Республики Абхазия подходит к своему завершению. Сегодня прошло предпоследнее заседание. Депутаты проголосовали за два закона, которые вызывали серьезные споры в обществе. О назначении глав органов местного самоуправления и запрете абортов. С подробностями из Сухуми наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось предпоследнее заседание осенне-зимней сессии абхазского парламента. В третьем окончательном чтении была принята поправка к статье Конституции о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия. Согласно этой поправке, президент назначает глав районных и городских администраций. Раньше он тоже делал это, но только из депутатов районных и городских собраний. Хотя на практике многие годами работали и о глав, и лишь когда подходило время выборов и их избирали в собрание, они становились главами. В ходе обсуждения в первом и во втором чтениях этого законопроекта, укрепляющего вертикаль власти, депутат Алмаз Джапуа неизменно высказывал особое мнение. Сделал он это и сегодня.
Основной базовый принцип, которого я и сам придерживался и придерживался нынешней власти, будучи в оппозиции, это принцип выборности глав администрации районов и городов является правильным, потому что отсутствие вот этой прямой связи с населением, оно как бы делает, мне кажется, руководство районов и городов недостаточно эффективно. Я категорически противник. Вряд ли смогу кого-то убедить, но я думаю, мы делаем ошибку.
Но представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба возразил, главы администрации будут назначаться президентом по согласованию с собранием района. Таким образом, связь главы местной администрации с народом не теряется. Кроме того, согласно поправке, досрочное прекращение полномочий главы района тоже зависит от собрания, которое вправе выразить ему недоверие. Поправка была принята 30 голосами «за» при 2 «против». Депутаты определили также новый порядок назначения глав местных администраций, предусматривающий процедуру согласования президентом кандидатуры на должность главы администрации с соответствующим собранием. Собрание в срок, не превышающий 30 дней, со дня предоставления кандидатуры президентом, принимает решение о даче согласия на назначение главы администрации города, района или города в районе. Собрание может выразить недоверие главе администрации и внести этот вопрос на рассмотрение президенту. Решение о недоверии принимается 2/3 голосов от общего числа депутатов собрания. Однако президент вправе не согласиться с этим решением. Если вотум недоверия будет выражен повторно в течение года, глава государства вправе отправить в отставку главу администрации, либо распустить собрание. При обсуждении этого законопроекта депутат Дмитрий Гунба внес предложение исключить из него положение о том, что для принятия решения о недоверии главе необходимо квалифицированное большинство. 2/3 голосов. Развернулась довольно продолжительная дискуссия. Когда предложение Гунба было поставлено на голосование, оно не прошло. 11 голосов за, 11 против и 9 воздержались. Законопроект был принят во втором чтении. В третьем окончательном чтении приняли законопроект о здравоохранении, докладчик депутата Полон Гургулия. Памятуя об острой дискуссии в обществе, сопровождавшей принятие этого законопроекта, где предусмотрен запрет абортов, можно было подумать, что она возникнет и сейчас, но спикер Валерий Бганба напомнил, что согласно регламенту в третьем чтении принимаются лишь поправки стилистического характера. И уже после того, как депутаты приняли решение уйти в отпуск, с 15 февраля парламентарий Саид Харазия попросил слова и сказал: на абхазском языке им было сказано «За победу жизни». Речь шла об упомянутом законопроекте о здравоохранении, который, несмотря на сопротивление большинства высказавшихся медиков, запрещает в Абхазии аборты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузия поставит в Саудовскую Аравию первую партию бронемашин, изготовленных на военном научно-техническом центре «Дельта». В рамках контракта планируется поставить несколько десятков единиц техники общей стоимостью 100 миллионов лари. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили рассказал о технических характеристиках бронемашины и перипетиях предшествовавших достижению договоренности. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
История Дельты берет свое начало в 60-х годах прошлого века, а после обретения независимости Грузии предприятие перешло под управление Минобороны страны. Свой современный вид Дельта окончательно обрела в 2010 году, когда в распоряжение научно-технического центра поступили бывший 31-й авиационный завод и 6 научно-исследовательских институтов. На сегодняшний день центр производит несколько типов бронемашин, системы залпового огня, беспилотники, стрелковое оружие и бронежилеты. Также на предприятии изготавливается продукция гражданского назначения. Минувшим летом 85 противоградных установок доказали свою эффективность в небе над Кахетией. В условиях нынешнего контракта «Дельта» обязуется поставить в Саудовскую Аравию 90 бронемашин медицинско-эвакуационного назначения. В условиях жесткой конкуренции «Дельта» выиграла тендер с 6 ведущими производителями бронемашин, рассказал главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. По его словам, традиционно Саудовская Аравия покупает военное снаряжение высокого качества у ведущих мировых производителей оружия, как США, Франция и Россия.
То, что в этом тендере победила грузинская машина, это много чего означает. Никто не может сказать, что саудовцы, они просто так взяли и купили. Их специалисты много раз приезжали в Тбилиси, они каждый миллиметр там смотрели этой машине и сами выбирали там конфигурацию и так далее. Так что это достойная победа, я так считаю. У него главная задача какая, что вывести из поля боя раненых. Кроме этого, в колоннах, когда идет бронетехника, вместе с ним может эта машина тоже идти без проблем, потому что она выдерживает такое же у него броня, в принципе, как у ПМП. Боковые вот, броневые листья, они могут выдержаться бронебойную пулю Б-32 калибра 7,62, это который может стрелять из СВД, из ПКМ, из снайперской винтовки СВД или из пулемета ПКМ. С расстояния даже 20 метров и 30 метров она может выдержать. А это много чего означает.
Иракли Аладашвили уточнил, что броневая оболочка автомобиля разработана грузинскими инженерами, а саму броню под их непосредственным наблюдением изготавливали в Индии. Примечательна еще одна немаловажная деталь. Даже с простреленными шинами бронемашина в состоянии проехать около 40 километров.
Тендер, когда это проходило, и там было соревнование, и там вышли только грузинская и американская. Мы оба были на базе Форда, Форда пикапа F-550, у него хорошая проходимость. Но кроме того, когда эти машины покупают Дельта, усиливают подвеску, потому что вот эта вся броня, полная боевая масса, около больше 9 тонн. Кроме двух членов экипажа, он может еще перевозить одного медработника и 4 лежащих раненых. В принципе, такие же машины, которые используются даже в Соединенных Штатах, в его армии, в других армиях, как обычно, они выносят из поля боя не больше 2 раненых.
Еще одной особенностью бронемашины является наличие в ней специального оборудования для проведения неотложной первичной помощи, что фактически превращает ее в реанимобиль. Иракли Аладашвили считает, что, несмотря на успешность проекта, хотелось бы, чтобы продукция государственной «Дельты» оснащалась грузинской армией и полиция, в арсенале которых практически нет бронемашин такого типа. На этом сотрудничество «Дельты» и сухопутных сил Саудовской Аравии не завершится. После выполнения условий контракта стороны намерены углубить сотрудничество. В ближайшие годы саудовская сторона закупит в Грузии несколько сот бронемашин различного назначения. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему в прямом эфире с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Лекликадзе. Коба, это действительно такой невероятный фантастический военно-промышленный прорыв, которым можно гордиться. Как вы победили американцев в этом тендере?
Прекрасная характеристика. Я, когда прочитал эту информацию, сразу позвонил моему другу Ираклию. Это говорит, что из сферы фантастики. Но если отложить в сторону, да, на самом деле для продукции и это было все уже сказано, для продукции, которую не приобретает пока никто, даже грузинские вооруженные силы и полиция грузинская, потому что это уже отдельная проблема, это с бюджетом связано, можем даже об этом поговорить, вдруг покупателя никто иной, как Саудовская Аравия, у которого там, по-моему, триллион долларов бюджета и богатейшая страна, и сразу несколько десяток, речь идет, насколько я знаю.
И на очереди Азербайджан.
Азербайджан. 12 сейчас отправляется. И отправляется. Здесь это очень хорошая история. Вот этот в тендере тоже грузины уже переиграли украинцев. Антонов Airlines
хотел
перевести, перенести этот груз, получить кэш. И вдруг появилась грузинская компания, называем так, Easy Charter. Грузины владеют этими, значит, карго, транспортными самолетами. То есть все деньги потекут в грузинский бюджет, что я хочу сказать. То есть грузины и как перевозчики оказались сильнее других. И вот как вот производители, хотя это очень удивительно.
Как, да, вот это вот каким образом удалось такое чудо совершить? Действительно такой замечательный броневик?
Ну, все нюансы мы не можем знать. Но есть какая-то все-таки достоверная информация о том, что здесь какие-то хорошие контакты, которые были наложены еще предыдущей власти Грузии и продолжаются сейчас. У Михаила Саакашвили были замечательные отношения с королевством, Саудовской Аравии. Это абсолютная монархия, то есть человек, когда бах, и все решается. Покупают сразу 70 единиц, и это одна штука, Вадим, это очень интересная информация для нас. 300 тысяч стоит.
Спасибо, Коба. С нами в прямом эфире был Коба Ликликадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия готова содействовать объективному и профессиональному расследованию Международным уголовным судом военных преступлений во время войны 2008 года. С таким заявлением выступил юго-осетинский МИД. Что говорят в Схинвале, выясняла Жанна Тарханова.
Юго-осетинское внешнеполитическое ведомство заявляет, что, цитата, «в материалы расследования преступлений, совершенных в ходе вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, безусловно, должна быть включена имеющаяся в республике доказательная база. Без этого компонента расследование едва ли можно будет назвать объективным, считают в ведомстве. По мнению вице-спикера парламента Дмитрия Тасоева, Международный уголовный суд не сможет обойти тысячи свидетельств преступлений грузинских военных в Южной Осетии. Госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочаев напоминает, что до сих пор, цитата, «никто в Грузии не был привлечен к ответственности за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в отношении мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев». По мнению Константина Кочаева, цитата, «международная справедливость Гааги построена на принципах двойных стандартов, когда звание сателлита США равнозначно индульгенции даже для явно виновных в преступлениях против человечности». По мнению юго-осетинского политика Роланда Килихсаева, республике надо выработать согласованную грамотную политику, цитата, чтобы добиться от МУС непредвзятого рассмотрения преступлений, совершенных грузинскими военнослужащими в отношении граждан Южной Осетии и России, говорит Роланд Кирхсаев.
Южная Осетия сейчас должна сделать одну простую вещь. Мы давно ждали этого момента, когда наконец-то начнутся расследоваться уголовные преступления грузин по отношению к Южным Осетинам. Я думаю, что настал тот момент, когда надо просто сейчас проработать тактику, как и внешнеполитическому ведомству Южной Осетии, потому что главный вопрос сейчас состоит в том, кто будет представлять Южную Осетию в Международном уголовном суде. Это раз. Южная Осетия должна обязательно нанять грамотных, квалифицированных адвокатов, которые будут отстаивать интересы нашего народа. Я думаю, что у нас безупречные факты того, что Грузия учинила вооруженную агрессию по отношению к независимой Южной Осетии. Это наш основной козырь. То, что Грузия начала войну.
Преподаватель Югостинского госуниверситета, экс-судья Верховного суда Южной Осетии, разделяет мнение о том, что, цитата, «международные суды политизированы», говорит Юрий Кокоев.
То, что эти международные суды, их практика, мы знаем, что они политизированы. Они не всегда рассматривают дела с точки зрения законности, с точки зрения международного права. Поэтому мнение, конечно, есть в том, что они рассмотрят дело, вынесут в нашу пользу. Но, тем не менее, сам факт, что такой процесс уже запущен, это все-таки говорит о многом. Это уже положительная сторона. И, конечно, грузинская сторона будет всячески этому препятствовать.
Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что Россия может пересмотреть свое отношение к Международному уголовному суду. Она сообщила, что Россия передала МУС более, цитата, 30 томов российского уголовного дела в подтверждение преступлений Саакашвили против югоосетинского населения и российских миротворцев. Однако прокурор МУС обвиняет югоосетин и, более того, российских военнослужащих и, по сути, действуя на стороне агрессора, начинает расследование в отношении жертв нападения. Конец цитаты сказала Мария Захарова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сухуми прошла пресс-конференция премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Артура Меквабия и президента Абхазской федерации футбола Руслана Аджинджала. Они рассказали о подготовке к чемпионату мира по футболу среди команд, не входящих в ФИФА. Чемпионат пройдет в Абхазии в этом году. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Премьер-министр Артур Меквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал сегодня на пресс-конференции в Сухуми рассказали о подготовке к чемпионату мира по футболу среди национальных команд, не входящих в ФИФА. Его проводит КАНИФА, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций. Премьер-министр Артур Меквабия сообщил, что в создании КАНИФА принимали активное участие президент абхазского футбольного клуба «Динамо» Астамур Адлиба и глава абхазской диаспоры в Швеции Дмитрий Пагава. Он сейчас является вице-президентом Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Игры чемпионата будут проводиться на двух стадионах Абхазии – Сухумском и Гагарском. Никаких проблем для участников и гостей чемпионата при пересечении границы не должно быть, заверил премьер. На вопрос о том, сколько бюджетных средств будет выделено на проведение чемпионата, Артур Меквабия ответил.
Если не считать необходимость работы, которые надо завершить стадион, Сухумский, стадион Гагаринский, там есть и здесь в Сухуми достаточно серьезные недоделки. Если не считать дороги, то бюджет составляет примерно 24 миллиона рублей. Если включить то, что мы с вами сейчас сказали, бюджет будет значительно больше. Считаю. Ну, думаю, что в районе 10 миллионов, наверное, придется потратить на ремонт самого стадиона.
Штаб чемпионата возглавляет премьер-министр Артур Меквабия. Координацию по всем вопросам осуществляют вице-премьер Шамиль Адзинба, министры культуры, здравоохранения, внутренних дел, председатели СГБ и Госкомитета по делам спорта. Внутри штаба работает оргкомитет, который решает все конкретные задачи. Его возглавляет Руслан Аджинджал. Игры будут судить 10 арбитров из Швеции. Объявлен конкурс на логотипы «Талисман чемпионата». Создана страничка Федерации футбола Абхазии в социальной сети Facebook, куда можно отправлять эскизы и предложения. Победители получат призы в размере 50 тысяч рублей каждый. Руслан Аджинджал так ответил на вопрос о подготовке абхазской футбольной команды.
Сейчас все команды проходят такой предсезонный сбор. Так как у них был отпуск, и чемпионат у нас будет, наверное, в марте месяце. Наши футболисты приводят себя в порядок, набирают физические кондиции. кондиции. Этот процесс, мы за ним следим, так что наша сборная будет в очень хорошей форме. Все вопросы по поводу состава команды, это главный тренер и его штаб. У него есть помощники, которые анализируют и выбирают футболиста для сборной. Тренер национальной сборной Абхазии, это Джума Кварасхелия, который является ныне главный тренер команды АФОН.
Прозвучали предложения выпустить к началу чемпионата почтовую марку и издать книгу по истории абхазского футбола. Предложения понравились премьер-министру и были приняты. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхад, хасорт, арсат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, хороших выходных.